www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную катехизации. У нас в гостях баптисты, супруги Ирина и Александр Митрофановы. У нас в гостях католичка Лариса Господникова. И наша сегодняшняя передача будет посвящена катехизации. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Ваши звонки очень важны и интересны. И катехизация – слово, по которому сразу можно познать христианина, потому что, ну, кто еще знает, что такое катехизация? Слово-то катехизация происходит от банального греческого слова «слушать», то есть это слушание, слушатель, катехумен. И происхождение слова очень простое. Начиная с первых же дней церкви, кто-то проповедовал воскресение Христа, кто-то слушал. И уже в «Деяниях апостолов» описан эпизод, когда один из апостолов идет рядом с человеком, который читает Писание, и спрашивает его: «Вот ты все понимаешь?» «Да нет», — говорит он, — «так, конечно, интересно», — это был не еврей, кстати, — «так, конечно, интересно, но вот пророки — вещь сложная». И тот начинает объяснять, а этот слушает. И потом вот это вот объяснение заканчивается словами: «Ты веришь тому, вот как я объяснил, ты веришь в то, что Иисус есть тот Спаситель, о котором говорили пророки? Да, все, я тебя крещу». Заняло это все, я думаю, самое большое, ну, сколько? Ну, час, ну, полтора, ну, два. Вот и вся катехизация. Другое дело, что это были люди 2000 лет назад, которые знали Священное Писание, которые были верующими от молодых ногтей, которые жили в абсолютно 100% верующей среде. Им не нужно было объяснять многие вещи, которые сегодня непонятны даже церковному человеку. Так что здесь зерно падало в очень уже разрыхленную и углубленную почву. Тем не менее, с расцветом церкви, где-то к 3-4 веку, расцветает вот этот процесс катехизации. Люди старались креститься поближе к смерти, чтобы не нагрешить. И часто человек заявлял о своей вере, оглашал себя как верующего, отсюда русское слово «оглашение», а потом в течение многих лет готовился к крещению. Был он тогда катехуменом, ходил на какие-то беседы и так далее. Сохранились такие беседы Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоустого. Епископ сидел, говорил, катехумены, слушатели стояли, иногда 2-3 часа. Сегодня все наоборот. Катехизатор стоит обычно, слушатели сидят. Другая культура. А затем начинается Средние века, и катехизация благополучно умирает, потому что верующие все. А кто неверующий, кто отказывается креститься, если это взрослый человек, его просто убивают на месте, как это было, скажем, при крещении Германии в 8-9 столетиях. Так русские крестили многие северные племена, так что от них вообще ничего не осталось. И вдруг 16 век, и катехизация возобновляется, потому что появляется определенная свобода личности в обществе. И уже человек, как и сегодня, выбирает, верующий ли он, если верующий, то во что, если не верующий, то во что, идет ли он в какую-то церковь, и если идет, там его встречают уже как ученика. Давай-ка сперва посмотрим, а действительно ли ты наш или не совсем. И здесь начинаются практические вопросы, о которых, мне кажется, есть смысл поговорить и сегодня, потому что, ну, давайте по очереди скажем, самая первая проблема. Человек пришел в церковь православную. Нет проблем, нет катехизации, нет проблем. Он пришел, его покрестили безо всякой катехизации, его исповедовали, причастили. Вот катехизация по-православному. Живи, и в процессе всему научишься. Приходит человек в баптистскую церковь. Допустим, он был неверующий или крещен в православии, то есть ничего не знает, прошу прощения, у единоверцев. Какой алгоритм? Давайте сегодня говорить именно о взрослых. Какой алгоритм для этого человека предложит баптистская церковь в смысле катехизации? Говорит Александр Митрофанов.
Ну, здесь надо, наверное, учитывать вообще особенность протестантской церкви. Большой акцент на общину. То есть человек пришел, вход свободный, может прийти абсолютно любой, присутствовать на богослужении. Но все богослужение, вся церковная деятельность, в общем-то, будет направлена в этом смысле на человека в том, чтобы он все-таки скажем так, стал полноценным членом этой церкви. А вот для того, чтобы ему стать полноценным членом церкви, это значит, ему нужно пройти через, во-первых, определенный такой этап внутреннего перерождения, то есть осознание того, что Бог не только есть, что Он очень близок к Нему, то, что отныне и навек Его жизнь теперь должна быть связана с Ним. То есть вот на этом как бы начинается его духовный опыт. Вот дальше наступает уже такой период или момент интеллектуальный. Человек получил опыт, человек понял, что да, теперь он будет частью церкви, но для того, чтобы он был нормальной и полноценной частью этой церкви, значит, его теперь нужно уже далее знакомить, то есть что-то он уже выносит из проповеди, которую он слушает по ходу дела, общаясь с другими, участвуя в каких-то мероприятиях и общениях, но должно быть какая-то подготовка, формальная, может быть, для того, чтобы человеку объяснить основы веры, для того, чтобы он имел представление все-таки, во что верит церковь, потому что о многих вещах на первом этапе он вынужден просто догадываться. И вот здесь как раз наступает период катехизации. То есть человеку начинает объяснять какие-то вещи. И таким образом знание накладывается на опыт. Вот в протестантских церквях, насколько я знаю, очень часто именно такая схема работает.
Спасибо. Александр, у нас звонок Елизаветы Гавриловны, которая, в общем, часто звонит на наши передачи. Я так понимаю, что она из ваших. Елизавета Гавриловна, добрый день, прошу.
Добрый день, мой золотой Яков Гаврилович. Очень рада слышать вас. Приветствую вас всех именем Господа Иисуса Христа. Я хочу вот что самое главное сказать. Там вот сейчас я слышала от вас, что протестанты, другие разные конфессии веры, да? Все это хорошо, что вот они сближаются, но правила Иисуса Христа не соблюдают. Почему? Потому что Иисус Христос сказал, если не будете едины, как я с Отцом, не войдете. Это есть в Евангелии?
Спасибо, Елизавета Гавриловна.
Вот, поэтому, да. Если мы были бы едины, какая была красота на земле, еще на земле. А там, куда же мы собираемся? Мы идем, уже идем, идем, идем. А куда придем, если не будем Иисуса Христа слушать?
Спасибо, Елизавета Гавриловна. Говорит Ирина Митрофанова.
Дорогая сестра, мне кажется, мы идем все вместе в одно место рая, о котором вы говорите, если Господь усмотрит по милости своей. Но я думаю, что красота как раз множества религий заключается в том христианского направлении, что мы как маленькие ручейки втекаем в один большой океан, который принадлежит Господу. Поэтому, я думаю, несмотря на наше многообразие, наше культур, понимание и верование, все же мы прекрасное сообщество Божье со своими недостатками и достоинствами, но с Божьей любовью.
Говорила Ирина Митрофанова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную катехизации. И вот первый же вопрос. Я ведь специально передачу позвал и православного в виде себя позвал, и католиков, и баптистов. А я скажу так. А с чего вы, Елизавета Гавриловна, взяли, что церковь не едина? Едина она. Вот это то, что меня всегда удручало в истории, скажем, католической церкви, протестантской тоже. Особенно там вот 6-7 века, когда римская богослужебная традиция насаждается и в Ирландии, и в Англии, и в Галлии, которая нынче Франция. У православных тоже так было. Вот всех под одну гребенку. Вот чтобы все всюду одинаково служили. Разве в этом единство? Поэтому я бы поспорил с Ириной Юрьевной и сказал бы, это не реки, которые впадают в океан, а, может быть, скорее, это именно океан, внутри которого есть холодные течения, теплые течения, но все равно это единый мировой океан веры в Христа. И в этом смысле тому не нужно единство искать, у кого единство уже есть. Есть среди нас и такие, ну, не здесь, кто считает, что баптисты – еретики, католики – еретики, поэтому единство в том, что вот есть моя община в 20 человек – И вот это и есть единство церкви. Ну, так они тоже часть этого океана, какая-нибудь такая Марианская впадина. У нас есть звонок из-под Москвы. Ольга, добрый день. Из Подмосковья. Ольга, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Обучение вере часто ведет к обратным результатам, особенно у мыслящих людей. Яркий пример этому Антон Павлович Чехов. Несколько слов о нем. Воспитывался он в очень богобоязненной семье, где строго следовали всем церковным обрядам, дети прислуживали в церкви, пели в хоре. А начиная с юности, Чехов и всю остальную жизнь, Чехов отрицал существование Бога. Но, занимаясь самовоспитанием, выдавливая по каплям из себя раба, он пришел к выводу о том, что смысл жизни – служение людям. И образцом этого служения была его вся его жизнь. То есть он фактически выполнял основную заповедь Христа. Будучи смертельно больным, вот пример, поехал на Сахалин для изучения жизни каторжников и привлечения внимания общества к их проблемам. Спасибо.
Спасибо, Ольга. Вы знаете, я позволю себе опять не согласиться. Потому что причина не в том, что у него было религиозное воспитание, а причина его неверия в юности задекларировано в том, что отец просто издевался над детьми. Отец все мечтал быть регентом, таскал детей с хора на хор, а регент он был плохой. И в результате ребята просто промучились всю свою юность. Им было стыдно за своего отца. А что до того, что церковь, что Чехов был христианин, потому что ехал на Сахалин, это как раз слабое место Антона Павловича, тщеславие. Даже незадолго до смерти он ужасно хотел ученую степень, и поэтому поехал на Сахалин. Но что это прибавило к его великой душе? А вот то, что он был, ну как, не инженер человеческих душ, но все-таки такие рассказы, как архиерей, студент, вот это описание пасхальной ночи, накануне Пасхи, это не мог написать неверующий человек. Дай Бог, если мы бы все были такие неверующие, как Чехов. Он, может быть, не произносил имя Божие, потому что с детства у него с этим были связаны какие-то негативные моменты. Но ведь он же видел мир глазами верующего. Что еще от нас требуется? Но тогда мы... Но вопрос, мне кажется, очень актуальный. Не отвратит ли катехизация от веры? И я задам вопрос этот нашей второй гости, Ларисе Господняковой, потому что, собственно, передача отчасти связана именно с тем, что в католической церкви был представлен в Москве катехизис католической церкви, но компендиум, то есть краткая выжимка. Маленькая книжка размером с дамский роман, 205 страниц, правда, шрифт мельче, чем в дамских романах, а натуральный катехизис католической церкви весит 2,5 килограмма и занимает, ну, где-то так страниц 800, довольно убористого шрифта. То есть это выжимка. Лариса Леонидовна, в принципе, вот человек пришел в католическую церковь. Нормально, если он прочтет катехизис, большой или маленький, или ему еще нужно ходить кого-то слушать?
Ему обязательно нужно ходить и кого-то слушать. То есть если человек пришел в церковь, это недостаточно, как бы уже сразу же войти и быть крещенным. Катехизация, катехуменат, вот именно взрослого человека, который приходит в церковь, он длится порядка 1 года. И только лишь через год человек принимает крещение.
А почему не прочесть? Вот зачем нужна именно вот такая вот процедура, как слушание и внимание?
Потому что, в общем-то, это процесс очень постепенный. Я могу сказать о своей катехизации, которую я проходила, в общем-то, будучи крещённой в младенчестве. Но, естественно, младенческое восприятие Бога, оно очень отличается от взрослого. И человек, когда приходит во взрослом возрасте опять в церковь, когда он ходит, чтобы у него не было такого младенческого восприятия Боженьки, ему нужно все-таки пройти катехизацию. То есть нужно обязательно взрослое осознание веры. А самому ему это, в общем-то, очень сложно. Сколько бы он ни читал, все равно свидетельства других людей, свидетельства именно вот, когда человек находится в процессе, вот в этой группе он участвует и проходит катехуменат, оно, в общем-то, очень много дает.
Спасибо, говорила Лариса Господнякова. У нас есть звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». По слову апостола Павла, если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. А Иисус Христос в притче, драгоценной жемчужине на короне Священного Писания, говорит, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Тот, кто не опирает свою жизнь на Священное Писание, подобен слепому. Самыми ранимыми являются детские души, на которые при попустительстве, а может и сознательно, с экранов поливают очень непотребное понимание мира, хотя не обучая, но зомбируя. Тогда вопрос, понимают ли те, кто руководит масс-медиа, слова Иисуса Христа? «Пустите детей и не препятствуйте им ходить ко мне». Спасибо. И дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович. Это вопрос к руководителям гостелерадио, в общем-то, а не к нам. Я ни с одним из этих руководителей не знаком. Но для вас есть благая весть. Человек так устроен, вот от чрева матери, что никакой телевизор не в силах из верующего сделать неверующего, не в силах из порядочного сделать непорядочного, ни из ребенка, ни из взрослого. Ребенок отлично умеет отличать телевизионную реальность от настоящей жизни, игру от серьезного, может быть, лучше даже, чем взрослый. Поэтому давайте не будем бояться телевизоров, тем более не будем бояться радио, особенно Радио Свобода. Но все-таки вопрос-то, мне кажется, у Сергея Львовича был нацелен не столько, вот понимают они или нет, это неинтересный вопрос. Просто должно быть свободное телевидение, свободное радио. Вот. А вопрос все-таки вот именно об этом. Пределы внушаемости человека. Вот у человека появилось, он обратился. Он полон живым опытом, извините, может быть, больше нас, который по 30 лет в церкви. И вот я ему, вот этому человеку, это не индоктринация, это не зомбирование. Не выходит так, что вот у человека есть пластилин, который у меня уже весь высох, превратился в труху, и я начинаю лепить. Я пользуюсь его вот нынешним эмоциональным зарядом для того, чтобы сказать, а это вот Троица, а это авторитет Священного Писания и так далее. Ведь он, наверное, должен был бы меня учить и мне свидетельствовать. Говорит Ирина Митрофанова.
Давайте перейдем к пониманию, с какого момента начинается вера у человека. Дело в том, что человек становится верующим с момента, когда его душа начинает искать Господа и находит его лично. По-разному человек переживает эти моменты, но он понимает реальность Господа, он понимает, что он есть, и что когда он обращается, Господь его слышит, и что это двусторонняя связь. После этого момента человек начинает стремиться к изучению Писания в том или ином его варианте или понимании. И Писание говорит следующее в книге Осия, 6 глава, 6 стих. «Ибо милости хочу больше, нежели жертвы, и боговедения больше, нежели все сожжения». Текст древний, но, несмотря на это, из него следует, что Бог желает, чтобы его познавали. Поэтому мы имеем Божье разрешение на то, чтобы передавать опыт богопознания. Ведь человек из поколения в поколение передает этот опыт. Господь открывается в тех или иных проявлениях жизни человека непосредственно. В каких-то исторических событиях мы можем видеть руку Божью. И это опыт, когда мы понимаем характер Бога, его действия в этом мире и наше предназначение. Поэтому, безусловно, процесс катехизации, наверное, не стоит относиться к нему как к обычному обучению основ нашего поклонения в том или ином храме или церкви. Но в большей степени это помощь душе человеческой познавать Бога. И в этом случае очень важно, чтобы люди, давно следующие за Господом, даже если их боговосприятие несколько отличается от человека обращенного, который действительно горит особой любовью, но опыт практики духовной жизни их несколько иной.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. У нас звонок из Петербурга. Эдуард, добрый день, прошу вас.
Да, здравствуйте. Вы сегодня говорите о катехизации вообще, как человека, приходящего в церковь. А у меня вот такой вопрос. Я, основываясь на своем личном опыте, как бы столкнулся с тем, что какая бы ни была церковь, какой бы ни был священник, когда начинаешь задавать конкретные вопросы, касающиеся тех или других потоков веры, особенно о чем сейчас говорят ваши гости, касающиеся священных писаний, люди стараются обходить очень многое стороной, на это намного не обращать внимания, говорить о том, что, понимаете, не на все вопросы есть ответы. Там, к примеру, ну я просто не буду далеко ходить, там как раз многие обходят огромные куски Ветхого Завета, говорят, что, ну понимаете, было такое время, не понимаете это буквально, или же когда там касается вопросов моих о том, что, почему же это самое... И первые христиане, в общем-то, тексты трех Евангелий говорят о том, что Христос должен прийти вот-вот, не пройдет Россия, как я явлюсь, и, в общем-то, все первые христиане жили в том, что это самое явление Христос вернется буквально на днях. Конкретно мне не могу ответить, понимаете, что ну, всякое может быть. В общем-то, как вот быть с тем, что включает ли конгрегация полный объем того, что есть в Священных Писаниях хотя бы? Вот, скажите.
Спасибо. Если можно, пусть ответит Лариса Господнякова. Вот бывает вопрос, на который во время катехизации вот лучше не отвечать? Или хоть какой-то ответ, но лучше дать?
Ну, вы знаете, отец Яков, вы как историк, в общем-то, знаете это лучше, наверное, других.
Ну, я теоретик. То есть вот вас человек спросил, разве может быть правдой церковь, если она 2000 лет назад считала, что Христос придет вот на днях, а сегодня уже говорит, что пришествие неизвестно. Значит, видимо, церковники лгут. Что вы скажете такому человеку?
Ну, все дело в том, что нужно понимать, что время в этом смысле, оно имеет совершенно другое измерение. И то время, которое в Евангелии, оно, в общем-то, не сегодня, не вчера, не завтра, не послезавтра. У Господа свое время. Поэтому как можно говорить о том, что это будет завтра или это будет послезавтра?
Спасибо.
Да, у первых было действительно такое ожидание. Поэтому, в общем-то, вы знаете, как все было. Там продавали срочно свое имущество и отдавали все там, в ожидании того, что будет скоро пришествие Христа.
Спасибо, говорила Лариса Господнякова, да. Но, кстати, продавали не все, только Иерусалимская община, вот о ней это сказано. Я, как историк, замечу, что потом в посланиях апостола Павла в Деяниях у него одна головная боль. В Коринф ли, в Ахаю собирают деньги вот для этих, которые все продали, и в результате сидят, видимо, там в Иерусалиме на бабах. Поторопились. Царство Небесное, ожидание Христа. Это, вы знаете, как вот паршивые советские дома, в одном из которых я живу. У соседей играет телевизор, я слышу. У соседей кошка с собакой подралась, я слышу. Но чтобы от соседей до моей квартиры дойти, нужно выйти из подъезда, обойти огромный длиннющий дом и ко мне. Слышит христианин голос Божий, слышит святых, знает, что происходит уже на небесах. Тем не менее, раз, а все-таки еще вот, видимо, от подъезда до подъезда нужно пройти какой-то путь. И Господь в Евангелии говорил, что время этого моего пришествия не знает, не знаю даже я, тем более не пытайтесь вы это угадывать. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», наша программа посвящена катехизации, то есть обучению основам веры. Мы продолжим ее после перерыва. И сегодня в 7 вечера после новостей в программе «Время гостей» будет Виталий Портников рассказывать о блоке Юлии Тимошенко, который оставляет украинский парламент. А как может остаться? Вроде бы уже распустили. Неважно. Главное, что гость программы – депутат Верховной Рады, политолог Дмитрий Выдрин. Эфир будет прямо из Стольного Града Киева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о основных событиях. Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, пытаются лишить статуса адвоката. Соответствующее требование в Адвокатскую палату Москвы направили Генпрокуратура и Росрегистрация. Спикер Госдумы России Борис Грызлов утверждает, что милиция во время проведения в минувшие выходные маршей несогласных действовала в рамках закона. В Москве умер пострадавший при вчерашнем взрыве в Шмитовском проезде. Заминированный мотоцикл взорвался у входа в офис компании, занимавшейся производством алкоголя. Погиб владелец фирмы, несколько человек получили ранения. Киргизская оппозиция продолжает на улицах Бишкека акции протеста. Корейский студент Чо Сын Ху, устроивший бойню в университете в американском штате Вирджиния, в день преступления отправил посылку на телеканал NBC. По сообщению телекомпании, посылка содержит сумбурное послание, в котором Чо говорит о своих психологических проблемах, видео и фотоматериалы. Представители НАТО и России обсуждают сегодня в Брюсселе план США по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. В Багдаде в среду в результате серии взрывов погибли около 200 человек. Это самый кровопролитный день в иракской столице с февраля, когда США приступили к осуществлению нового плана по обеспечению безопасности. В заводском районе Грозного при обстреле контрольно-пропускного пункта в среду вечером были ранены 6 милиционеров из Карелии. В Афганистане жертвами нападений талибов, противостоящих правительству и силам коалиции, все чаще становятся мирные жители, говорится в новом докладе правозащитной организации «Международная амнистия». Джордж Буш заявил, что США ужесточают экономические и другие санкции против Судана, если власти этой страны не положат конец кровопролитию в провинции Дарфур.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая посвящена катехизации, то есть обучению основам веры. У нас в гостях баптисты Ирина Александровна Митрофанова, католичка Лариса Господникова, ведет программу грешный, но все-таки православный Яков Кротов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок из Московской области, Сергей Васильевич. Добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день, спасибо за передачу, очень интересная тема. Я хотел бы сказать одну вещь, что обучение божественному – это есть лишь указка к человеку. И не более того, обучить божественному не может никто. Даже если бы здесь с нами был сейчас явлен Иисус Христос в теле, то и Он бы не смог обучить вас. Это личный опыт всегда случается с человеком только на основе собственной внутреннего собственного богопознания. Поэтому и все священные писания, каковы бы они ни были, как, куда бы они ни повели и ни настроили человека, они лишь указывают ему цель, и не более того. Сама же цель достигается только лично, и между человеком и Богом нет посредников. И если таковые объявляются, они самозванцы. Всего доброго.
Спасибо, Сергей Васильевич. Да, мы здесь четверо самозванцев, и я это прямо признаю. Но Господь хочет, чтобы вот мы были самозванцами. В основном, я так и понимаю его голос. А если всерьез, я бы сказал так. А как вообще без посредника? Что за Робинзон Крузо? Что бы он смог сделать, если бы на берегу не нашел вот эти остатки корабля? И в этом смысле всякие попытки учить вере – это предложение человеку, смотри, вот топор, вот есть такой инструмент – строить тебе, жить тебе, но я предлагаю тебе то, что сделали до тебя, осмыслили до тебя, как азбука. Писать будешь ты, но писать удобнее и проще вот так. Вот можно клинописью. Я умею клинописи, между прочим, но это крайне неудобно. Но мы говорим о Христе как о женихе. Между прочим, это не самозванчество, это не мы изобрели, это в Писании тоже. И сам Господь все время говорил о себе как о женихе. Ну вот жених. Какие бывают девушки, какие бывают потенциальные невесты? Бывают такие, что молчат, вообще ничего не говорят. Даже не знаешь, ты ей нравишься или нет. Бывают девушки, которые только и делают, что говорят, такие трещотки. И тут тоже ты не понимаешь, ты ей нравишься или ей нравится трещать. Если это приложить к нашей теме, то это бывает так. Приходит человек, садится на заднюю парту и молчит. И вот все, что не скажешь, он кажется вот одобряет. Потом лет через 20 выяснится, что он совсем не согласен, но молчит, как Зоя Космодемьянская. Приходит человек, задает кучу вредных вопросов. Но вопросы вредными не бывают. Вредными бывает отсутствие вопросов. Почему в Библии вот такое противоречие? Почему такое, почему такое? Есть ли переселение душ? Как вы можете верить в ангелов? Нужны ли посредники между Богом и человеком? Александр, какой, на ваш взгляд, тип катехумена, человека, проходящего катехизацию, лучше?
Я, честно говоря, даже и не скажу, потому что вот сколько мне самому приходится заниматься катехизацией, примеры бывают совершенно противоположные. Бывает, человек задает массу вопросов, а на поверку оказывается, что ему на самом деле ничего не интересно. То есть ему просто нужно было прийти, поговорить, выговориться, и этого было, оказывается, для него вполне достаточно. Человек может не спрашивать ничего и, в свою очередь, скажем так, получать массу ответов, просто анализируя то, что ты ему говоришь. Бывает и абсолютно наоборот, вот как вы привели примеры. То есть даже не могу сказать. Для меня всегда все-таки позитивный результат, действительно свидетельство того, что человек недаром, скажем так, потратил время и действительно его с пользой провел и стал более полноценным верующим, это все-таки свидетельство несколько более отдаленного будущего. То есть вот пока, скажем так, я конечно, стараюсь в силу своего понимания делать какие-то выводы, насколько человек успешен, и тем не менее, просто иногда приходилось, скажем так, менять свое мнение в лучшую или в худшую сторону после того, как что-то уже пройдет, человек как-то себя проявит.
Спасибо. Говорил Александр Митрофанов, на звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу.
Алло.
Да-да.
Добрый день. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас наша страна, да, получает огромное количество денег от продажи нефти, полезных ископаемых. Вот. Но как бы нефть это, ну что, это дар Божий фактически. Да, люди его добывают, но это как бы дар Божий. Но тратятся эти деньги, ну, совершенно, как бы вот там, на покупку мерседесов, там, на куршавель, там, акции и так далее. Вот. И вроде эти же люди, например, президент, ходят в церковь. Вот что, они не понимают это, потому что они в том числе и плохо катехизированы? И не является ли такая политика, она как бы антикатехизационной? Потому что вот раньше нам говорили, нам не платят. Вот я, например, работаю в архиве в Москве, да? У нас зарплата 6 тысяч рублей, федеральный архив. Это в Москве. На такие деньги прожить невозможно. Но раньше нам говорили, союз развалился, денег в бюджете нет, мы вам не заплатим. А теперь нам говорят, денег у нас завались, но мы вам не заплатим, потому что инфляция. То есть все, круг замкнулся.
Сергей, да? А я слыхал с месяц-другой назад, что сотрудники архивов, там ГАРФ, бывший да. Сговор, собирались бастовать. Бастовали?
Да. Вы знаете, как нам сказали, что мы, во-первых, как государственные служащие не можем бастовать, а бастовали мы как бы более, ну как, сидели вот на рабочем месте и не отвечали на вопросы служащих. В смысле, те, которые делали запросы. Вот так получилось.
Спасибо, Сергей.
Ну, еще знаете, да. Какой тут вопрос? Можно я как-то скажу? Ситуация вообще иногда просто анекдотическая. Вот нам звонят и говорят, деньги мы вам выделили. Но у нас человек, который распределял деньги, договаривался там с чиновниками, он умер в Росархиве. Дали нового человека, а тот, видимо, не знает, кому взятку, что ли, дать. И в результате мы получаем, нам так объясняют, деньги мы выделили, они есть в бюджете. Но нам их не платят. Это уже вообще маразм происходит. Понимаете?
Спасибо, Сергей. Как бывший архивист, я могу только глубоко посочувствовать. Но как катехизатор я скажу. Если человек ходит и ходит на катехизацию, но при этом не ходит в церковь, не ходит, ему интересен вот этот интеллектуальный запас, он верует, но ему что-то мешает сделать шаг к практической христианской жизни, прийти и причаститься. Вот для меня это показатель. Прийти и исповедоваться. Я, конечно, не буду упрекать такого человека, но я буду с нетерпением ждать, когда он сделает шаг. И я с каждой новой катехизационной беседы буду напоминать, что это все теория, а практика там. Поэтому к вопросу вот о забастовке. Потому что можно долго возмущаться, и это только будет разлагать все мое существо. Либо увольняться, либо бастовать. Ну, не призываю никоим образом к забастовке, но на 6 тысяч прожить нельзя. Значит, ну что это за деньги, как говорил Иуда, бросая 30 серебряников назад членам Синедриона. Значит, надо что-то искать, какой-то позитивный выход. И все-таки, Лариса Леонидовна, можно тогда я так, наверное, спрошу. В России уже появилось, ну, уже довольно давно, католическое движение, называется неокатехуменат. У него есть, насколько я понимаю, своеобразный такой православный аналог, движение, связанное с Преображенским братством, что, мне кажется, интересного и необычного, и неправославного, не характерного для русского православия. Жесткая система. То есть даже если человек крещен, его допустят к причастию вот в этой общине только когда он пройдет весь курс подготовки. А курс может занять не год, а 3 года и 6. Если он пропустит одно занятие, все, просто вышибалы. И человек должен ходить именно в эту общину, служить одного определенного священника. То есть, конечно, христианство – это океан, но вот учат тому, что реализоваться можно только вот в строго определенной лузе, в строго определенной ячейке. Я знаю многих католиков, которые, в общем, искоса смотрят на неокатехуменат. На ваш взгляд, вот где катехизация нормальная, какой критерий, вот как определить, чтобы не зашкаливало, чтобы не превращалась катехизация в действительно такую индоктринацию, когда человека не к Богу ведут, а ведут вот к очень узко организованной человеческой ячейке? Или вы считаете, что такого риска не существует?
В отношении неокатехумената, я думаю, что такого не существует риска, потому что я очень знакома, я не знаю самой структуры общин, как проходит литургия. Именно Но я просто знаю людей, прихожан, своих знакомых из, там, из прихода святых апостолов Петра и Павла, которые являются членами общины на катехуменальной, но они присутствуют каждое воскресенье на мессе в храме.
Хорошо, давайте я переформулирую вопрос. Человек походил к вам на катехизацию 3 месяца, на 2 года исчез, через 2 года пришел опять. Вы попросите его начать сначала или зачтете эти 2 месяца?
Нет уж, пусть начнет сначала. Спасибо. Может быть, что-то такое было, что его, однако... Нет, он должен начать сначала.
Спасибо, говорила.
Потому что да. Вера — это такое дело, что, я не знаю, нужно принять все-таки. Ведь катехизация, это она согласовывается с откровением, с божественным. И божественное откровение говорит о том, что Бог, Создатель, Искупитель пришел в теле человека, испытал все его нужды, все его проблемы. И если человек походил, потом бросил, начни сначала.
То есть он не почувствовал?
Чего-то он не понял, не почувствовал. Или просто он ищет и никак не может найти.
Спасибо, говорила Лариса Господник. У нас есть звонок из Москвы. Елена Николаевна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот я хотела совсем другой вопрос задать, но сейчас вот по поводу ответа вашей собеседницы... Мне хочется сказать, что я совершенно не согласна с таким утверждением, что уже пройдя катехизацию, я сама проходила через неокатехуменат, и после этого я стала православной. Хотя проходила неокатехуменат при костеле, и начинали его итальянцы. Вот. Очень было хорошо в общине, после этого я приняла крещение, в общем-то, в православной церкви. И никто, кстати, не настаивал, чтобы принимали крещение или у католиков, или у православных, или у протестантов. А можно было... Ну, каждому по велению его сердца. Я стала православной, потому что у меня и семья православная, и дочь моя уже была крещена в православии. Вот. Но сейчас у меня вопрос такой, даже не вопрос, а некоторое недоумение. Катехизация ведь это не уверение человека в том, что нужно доверять Богу и что Он есть. Что значит начинать сначала? Если человек какой-то катехизации прошел, значит, у него определенные знания уже есть. И дальше он может год или два изучать Священное Писание сам. То, насколько он будет верующим, зависит от его субъективного восприятия, от того, с какими проповедниками, с какими священниками он встретится дальше. И начинать сначала, это, по-моему, извините меня, полный абсурд. Простите.
Спасибо, говорит Александр Митрофанов.
Вот, наверное, мои мысли тоже где-то в этом направлении идут, потому что для меня все-таки определяющим фактором является не то, как человек может проговорить о своей вере, да, потому что далеко не у каждого человека хорошо подвешенный язык и стройно излагаются мысли даже внутри него. А опять же, для меня очень важный фактор – это все-таки его внутренний опыт, куда он его ведет. Если он совпадает с тем, что, о чем говорит Писание, значит, в принципе, уже можно говорить, что он двигается в правильном направлении.
Александр, ну, извините, а как проверить этот внутренний опыт? Вот человек не ходит, это проявление внутреннего опыта или нет?
Здесь, наверное, нужно разобраться в причине. То есть нельзя судить о факте, просто о его внешнем проявлении. Почему не ходит? Может быть, сотни причин, и они могут говорить о совершенно каких-то вот разных моментах, которые в самом человеке могут происходить. На что-то можно понять, что-то, безусловно, нужно будет исправлять в нем. Но это будет зависеть, опять же, от причины. Вот. С другой стороны, опыт и знания, да? Ведь в человека уже было что-то вложено определенное знание, и, в общем-то, он может его знать. Зачем ему напоминать опять? То есть он просто его не понял, но это не значит, что он его не помнит. Значит, ему просто надо объяснить ее суть.
Спасибо, говорил Александр Митрофанов. Лариса Леонидовна, я бы, может быть, вот там, может быть, действительно сотни вариантов. Можно я один такой выдуманный, теоретически, но бывающий, скажу. Вот вы вели катехизацию, дошли, скажем, до разговора о тех учениях, которые несовместимы с христианством. Упомянули, скажем, переселение душ. И вот человек перестал ходить, потому что ему переселение душ кажется таким вот фактом, он в это верит. И вот, допустим, он к вам пришел, поразмыслив пару лет, и говорит: «Я верую в Бога, я верую в воскресение Христово, но смотрите, ведь мне кажется, — скажет он, — что в истории церкви и были верующие в переселение душ». Я, кстати, знаю православных, которые веруют в переселение душ, ходят в храм совершенно спокойно. Я знаю православных астрологов, не знаю, как это у католиков бывает. Вот. «Вы уверены, — спросит он вас, — что вот обязательно нужно отвергнуть веру в переселение душ? Или, может, все-таки как-то можно совместить? Что вы ему скажете?»
Ну, я ему отвечу, что это, в общем-то, несовместимо. Вот. Но я его не могу выгнать.
Как?
Ну как, вот так вот.
Рукой на дверь.
Зачем?
А зачем оставлять? Он будет рассказывать остальным участникам катехизации про переселение души, только смутит их нежные души. Я опять привожу реальный случай.
Нет, ну как, я не думаю, что один человек может повлиять там, допустим, на всю группу или там как-то на остальных.
Так вы же катехизатор, вы один влияете.
Ну, я не катехизатор, но я вообще говорю, что человек формируется там в процессе катехизации. Он формируется в процессе воцерковления.
Спасибо.
Формируется его сознание, он больше читает, понимает.
Ага.
Давайте, все-таки ходит в церковь.
Давайте дадим слово слушателю. А в церкви нет переселения душ, там все такие бездушные, бездушные. У нас звонок из Петербурга. Всеволод Николаевич, добрый день, прошу вас.
Христос воскрес, отец Яков, все присутствующие. Я хотел бы выразить свое мнение по поводу вот передач, которые вы ведете. Очень часто вопросы, которые задают слушатели, они, как бы вам сказать, они говорят о том, что либо невнимательно прочли Святое Писание, либо его вовсе не читали. Поэтому человек, христианин, который пришел к вере, ему достаточно внимательно и тщательно прочитать Евангелие, в общем, сделать его настольной книгой, и тогда, может быть, для его вопросов будет меньше. А вот впадание в глубины религиозного учения, оно как бы, как говорится, в прелесть многих приводит, они начинают обсуждать вопросы, которые, в общем-то, и не следовало обсуждать. Потому что ведь раньше существовало, так сказать, вот такое внутреннее учение, которое, в которое не посвящали большинство людей. До этого надо было дойти еще многими и многими годами обучения.
Спасибо, Всеволод Николаевич. Я, как православный человек, я скажу так. Ну, вот сейчас в Лондоне продают картину Васнецова «Введение отроку Варфоломею». Никто преподобного Сергия в отрочество Варфоломея не катехизировал. Вот дал ему старец просфорку, он ее съел и сразу все понял. И это, между прочим, традиционный мотив многих средневековых житий, в том числе католических. Знание приходит, как приходит насыщение. Оно приходит от Бога. И опять же, как православный человек и историк скажу, было тысячи лет, когда никто не читал Священного Писания, пусть меня простят супруги Митрофановы. Нет у человека такого, вот обратился к Богу, появилась жажда читать Писание. А иначе что же выходит, средневековые христиане были хуже нас? Нет, не были. Я скажу более, что само по себе чтение Писания отнюдь не гарантирует ничего. И мои знакомые, которые верят в переселение душ, основывают свою веру на неправильно понятом чтении Священного Писания. Вот где Господь Иисус говорит о предтече, что это сам Илия пришел. А вот, говорят, это свидетельство переселения душ. И вот все. Значит, на самом деле, если неверная, скажем, на современном жаргоне программа, то что не засыпай, все будет перемолото неверно. И опять встает вопрос как раз вот места и роль катехизации, то есть другого человека, говорит Александр Митрофанов.
Ну, я здесь, наверное, соглашусь, потому что Библию тоже можно читать совершенно по-разному. И мы знаем, что есть люди, которые Библию знают неплохо, а бывает и получше некоторых христиан, и благополучно остаются неверующими. Вот. То есть само по себе, безусловно, это фактор не решающий. И тем не менее, опять же, возвращаясь к эпохе, когда могли просто вот не читать Библию, особенно к ней не обращаться. Ну, трудно сказать, что это норма, нужно к этому возвращаться, потому что все-таки, опять же, Писание, наверное, то есть эта информация, данная Богом, дана человеку для того, чтобы все-таки принимать ее во внимание. Это значит, хотя бы кто-то должен ее читать, изучать. С другой стороны, существование вот таких людей, самородков, да, от Бога, наверное, нужно так и расценивать. То есть мы тоже знаем из Ветхого Завета. Есть пророки, которым является Бог и говорит: иди, я тебе вкладываю в твое сердце, в твои уста те слова, которые ты должен говорить. И в то же время мы знаем, что существуют школы пророков. То есть, мне кажется, одно другому не мешает. Не надо делать одну из сторон, одну из как бы вот таких вот крайних позиций нормой. То есть все остальные люди, основная масса, живет где-то в середине. То есть информация, которую кто-то тебе все-таки передает, наставляет тебя, твой личный опыт, который ты преодолеваешь, и это вот есть синтез, которым ты, собственно, живешь.
Спасибо, говорил Александр Митрофанов. У нас звонок из Петербурга. Юрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, в Библии сказано, многие придут под именем моим, и многих прельстят. Скажите, пожалуйста, через 500 лет пришел новый пророк, звали его Мухаммад. Вот то, что он принес, является ли тем, о чем говорил Христос, о чем предупреждал Христос, или нет?
Спасибо, Юрий. Вопрос очень простой, ответ очень краткий. Нет, не является, потому что пророк Мухаммад, да будет благословен на его имя, никогда не выдавал себя за Господа Иисуса Христа. А, скажем, в 610-е годы, то есть еще в Мекканский период, собственно, пророк Мухаммад, да будет благословен на его имя, вел переговоры с христианами о том, чтобы они дали ему приют, и посылал нескольких человек в Эфиопию, страна, которая находилась буквально в нескольких десятках километров от Мекки, и туда на корабле проплыть, ну, как от Одессы до Новороссийска, вот, и искал там приюта, значит, и он поэтому в Коран и вошли, в том числе суры о Христе, как о человеке святом. Другое дело, что здесь, конечно, с христианством, с нашей верой есть некоторый перпендикуляр, но это, во всяком случае, не выдавание себя за Христа. И здесь какой-нибудь Иосиф Виссарионович Джугашвили, выпускник Тбилисской семинарии, намного больше погрешил, потому что уж он-то выдавал себя за спасителя, отца народов и так далее. И у нас есть еще звонок, наверное, уже последний для этой передачи, Виктор Михайлович из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. У меня к вам такой вопрос. Вот почему по истории религия европейская раскололась, а азиатская нет? Мне кажется, во всем виноваты деньги.
Простите. Виктор Михайлович, деньги и в Азии тоже есть, поэтому раскалывались и в Азии. И еще раз, то, что неверующий человек принимает за раскол, часто расколом вовсе не является с точки зрения человека верующего. Ну, так можно спросить, что за раскол в человечестве? Одни ездят на Мерседесах, другие на БМВ. Это не раскол, это одинаково новые русские. И все-таки вот я бы хотел закрыть передачу таким мини-опросом, дорогие мои гости. Катехизация. Когда она заканчивается? Ведь слово «катехизация» подразумевает, что человек слушает. А когда он говорит, какие-нибудь экзамены предусмотрены или как? Ирина Юрьевна, как вы проверяете, вот человек успешно прошел катехизацию или нет? Какой-то беседа подразумевается?
По истечению срока катехизации предусмотренного, с человеком, безусловно, проводятся беседы.
А, кстати, вот у католиков, Лариса сказала, год у вас?
На самом деле, это момент, когда лидер работает с группой, священник работает с группой, и по тому, как группа продвигается, он уделяет внимание той или иной теме определенный объем времени. Поэтому, условно, не всегда можно нормировать это 2 месяца, 3 месяца или это год. Зависит от группы, от понимания людей, потому что цель катехизации все же помочь человеку продвинуться в вопросах веры и в вопросах богопознания и стать таким замечательным верующим, который сможет на практике своей применять то, что, чему Бог нас учит. Поэтому, безусловно, в конце катехизации проходит опрос, общение, когда человеку задаются определенные вопросы по тому, что он проходил, по его практике жизни, по его пониманию Господа. И если...
А я прошу прощения, а это публично или как?
Обычно на подобном процессе присутствуют верующие также, они также задают вопросы подобному человеку. Не только священник, которого обучал, но и люди, члены церкви, верующие, также они могут задавать ему вопросы.
Они удобывают, и в чем это выражается?
Бывает, безусловно. Если человек еще не разобрался, куда он пришел и зачем он пришел, его не допускают к крещению. Потому что цель все-таки крещения определена, да, в церкви. Человек становится верующим, он свидетельствует о том, что он верующий, что он серьезно относится к Богу, к вере и готов жить и посвятить всю свою жизнь Господу. Это шаг достаточно серьезный, и если очевидно присутствующим и священникам также, что человек еще не может взять на себя подобную ответственность, ему предлагается подождать и еще посетить занятия катехизации. Его не отвергают, не отстраняют и не говорят, что он не сдал экзамена. Нет, ему предлагают продолжать обучение. Потом в наших церквах все-таки практикуется обучение постоянно, оно не прекращается. Мы можем не называть уже этот процесс катехизации, потому что мы не преподаем основы, может быть, вероучения. Но, как говорил апостол Павел, неустанно напоминаю вам, этот процесс у нас есть как в проповеди, так и в классах по изучению для всех возрастов.
Спасибо, говорила Ирина Митрофанова. Лариса Леонидовна, а как у католиков? У вас ведь там инквизиции и костры. Вы помните, Джордано Бруно сожгли. Как у вас с экзаменами на катехизации?
Ну, в принципе, такое, тоже перед крещением человек тоже, в общем-то, катехумен, он сдает экзамен, присутствует священник, сестра, которая, или катехизатор, кто вел занятия. Вот, и то же самое решают, там, допустить его к крещению или нет. Вот. Но другое дело, что катехизация, она не прекращается. Она, может быть, только заканчивается вместе со смертью человека.
Минуточку, тогда потому выходит, что у православных тоже есть катехизация. Всю жизнь учимся и учимся, правда, экзамена нет.
Группы, которые прошли, которые прошли катехизацию, и люди были крещены, катехумены, они, в общем-то, потом должны еще приступить к миропомазанию, поэтому у них еще продолжается через какое-то время. И эти группы, как правило, они продолжают собираться после крещения. И я хочу сказать, что, допустим, вот мы с супругом ходим в такую, в общем-то, больше уже 10 лет, мы относимся к движению «Малая домашняя церковь», это, в общем-то, тоже семейная катехизация. Оно не имеет какой-то конфессиональной принадлежности, но оно помогает, в общем-то, семье, супругам поставить Христа в центр своей жизни.
Спасибо, говорила Лариса Господникова. И я бы, ну, не итог подвести, потому что тема безграничная, как и сама вера. Я позволю себе сказать так. Вот слово «катехизация» происходит от греческого слова «слушать». Не знаю, как по-гречески, а по-русски-то ведь мы различаем «слушать» и «слышать». Да, когда вот нас Господь настигает, то, конечно, кажется, что все знаешь. Но это мы только еще слушаем. А потом переходим к слышанию, то есть когда Божье Слово становится человеческим поступком. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную катехизации. И сегодня, собственно, буквально через 15 минут, будет программа «Европейский час», где будет рассказано о Биеннале музея кино в Амстердаме, о Жаке Привере и об итальянских Демидовых Сан-Донато, истории рода и виллы, и о русском европейце Павле Щеголеве.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир